Тогда уже я хотел бы пригласить к выступлению Сергея Васильевича Шестопалова, ректора Санкт-Петербургской астрологической академии, с докладом «Планетарные циклы в истории человечества».
Прежде всего я хочу поблагодарить Павла Павловича за личное приглашение принять участие в работе конференции по эллинистической астрологии и организаторов конференции во главе с Павлом Александровичем. А для меня это большая честь. И пожелать от себя лично и от нашей академии успешной работы. Тема моего доклада «Планетарные циклы в истории человечества». Я хотел бы попытаться взглянуть на происходящее событие немножко с другой стороны, с точки зрения эволюции человеческого сознания, преломления и восприятия астрологии на это событие. Каждый период жизни человека управляется определенной планетой. Детство – Луна, отрочество – Меркурий, юность – Венера, затем Солнце, Марс и так далее. В биологии известен закон Геккеля – контр-Венес, повторяющий Венес. В переводе на обычный язык можно сказать, что индивидуальное развитие повторяет общее развитие. То есть точно такие же циклы планетарные должны быть не только в индивидуальном развитии индивидуума, но и в эволюции человечества. То есть должен быть период детства, лунный, затем меркурианский, период Венеры, Солнца и так далее. По современной астрологии, Гомо сапиенс, современный человек, появился 70 тысяч лет назад. И он считается как бы вершиной эволюции Земли. Ему предшествовал его близкий родственник, представитель того же рода Гомо, неандерталец, который возник на 190 тысяч лет раньше. И неандерталец, как описывают археологи, был крупнее кроманьонца, и мозг у него был больше. И хотя некоторые антропологи даже высказывают мнение, что неандерталец был умнее кроманьонца, тем не менее, все-таки факты археологии говорят, что он был недостаточно развит. Все-таки его развитие было несколько менее, он был менее развит в плане сознания. Об этом говорят и те явления культуры, те артефакты, которые находят археологи. Также антропологи говорят, что развитие его речевого аппарата не позволяет ему говорить членораздельно, он не мог говорить членораздельно, так что речь у него была недостаточно развита. Кроме того, конечно, величина мозга не является главным показателем ума. Все-таки очень важна тонкая организация, организация тонкой структуры мозга. Но тем не менее мы можем считать, что неандерталец — это как бы детство человеческого разума, детский период. Тем более, что для неандертальца был характерен матриархат, то есть поклонение женщине и прежде всего матери. Есть очень примитивные статуэтки того периода, где женщина изображается с большим животом, то есть поклонение беременной женщине, опять же лунная символика. И, конечно, отсутствие членораздельной речи также говорит о том, что он, наверное, относился к стадии Луны. Эта стадия продолжалась, как я уже сказал, 190 тысяч лет. 70 тысяч лет назад начался меркурианский период, отрочество человеческого разума. Меркурий связан с речью, и появился кроманьонец, который обладает речью. Кроме того, Меркурий имеет отношение к родственникам, и для кроманьонца главным уже был не поклонение матери, а главенствующей идеей была идея рода и имени. Нам остается только выяснить, сколько продолжался меркурианский период в истории человеческого развития. Палеонтологи говорят, что эволюция идет с ускорением. Даже они четко называют коэффициент ускорения. Каждый следующий этап эволюции короче предыдущего в 3-4 раза. То есть, как видите, действительно все ускоряется. Но мы и сами чувствуем, что время ускоряется. И сейчас оно более плотное, чем раньше. Так вот, я выбрал коэффициент 3,72. Экспонента плюс единица. Экспонента очень часто используется в биологических процессах. И если мы 190 тысяч лет разделим на этот коэффициент, мы получим, что период Меркурия продолжался 50 тысяч лет. И значит, 20 тысяч лет назад начался период Венеры. Действительно, археологи отмечают изменения в поведении кроманьонцев. Если предшествующий период племена людей кочевали по земному шару и отваживались на колоссальные путешествия, переселения на другие континенты и так далее, то 20 тысяч лет назад человечество переходит к оседлому образу жизни в связи с развитием скотоводства и земледелия, то, что связано с тельцом, то есть опять же с Венерой. С появлением посуды, появлением хозяйства, самый древний фарфор найден в Китае, и он насчитывает 20 тысяч лет. То есть именно в этот период произошло изменение человеческого создания примерно 20 тысяч лет назад, и Венера стала определять главные идеи человечества. И в частности, я думаю, что в этот период появилось искусство, поклонение разуму. Сначала, может быть, не очень ярко,
после обеда.
И этот период...
Или вам нужно?
Естественно, воду можно заменить на солнце.
Нет, хорошо.
Если мы будем использовать этот
коэффициент, то
мы получим, что солнечный день
сегодня меньше, чем завтра.
Солнце –
царь.
Это время возникновения царства. Время разделения общества на господ и рабов.
У нас обед во сколько?
А, нет, это после маленького.
То есть вот обед, еще меньше,
потом
еще 4,5
тысячи лет. У нас несколько докладов, потом
15 тысяч лет назад человечество переходит к марсианскому периоду.
Хорошо, я как раз буду вести.
Работающие
вместо меня.
Значит, 15 лет буду вести, и как раз я. А вы меня уже там кто-то будет.
Да, должен оценивать
рисунок.
Такой чечет.
В этот же период марсианский было изобретено огнестрельное оружие. В X веке появились огнестрельные оружия, пушки и так далее. Именно Марс и должен был за это отвечать. Как видите, эволюция ускоряется. Дальше должен начинать свою работу период Юпитера. И примерно около 1640 года мы можем охарактеризовать вот это, вот эти даты как день начала вегетарианского периода раскрытия человечества в
Лавинской
Марсе. Что это за
время?
Чем оно связано? Появился свободный рынок. Появились первые капиталистические государства. Люди стали свободными. Это время, когда можно, которое можно считать начало развития современного науки. Это время развития промышленного
производства. Этого не будет.
Только не надо будет объявить.
Но, конечно, нам больше всего интересно наше время. Так вот, Сатурн приходит к власти 7 ноября 1917 года. Расчеты показывают,
если что, ее можно...
Начинается с Турбянский период, который мы можем назвать временем социализма или временем, когда государство становится главным действием силами, когда государственные чиновники вместо капиталистов начинают править. Это же время многие называют временем тоталитаризма, тоталитарного строя. В этот период развивалась авиация, космонавтика, было создано самое страшное оружие на Земле, ядерное оружие, и была самая большая война, Вторая мировая. Этот период сатанинский можно назвать и сатанинским, если хотите, потому что это период безбожия, и можно сказать даже антибожия. Но этот период закончился в 1989 году. С разрушением Берлинской стены начался распад Советского Союза и разрушение тоталитарных государств. Сейчас этот период называют постиндустриальное общество. Он характеризовался развитием электроники, вычислительной техники, интернета, мобильной связи, то есть всех современных благ цивилизации. Когда же он заканчивается? Он заканчивается сейчас. По расчетам получается, что Нептун вступает во власть в 2009 году. Может быть 8 августа 2008. Я не исключаю, потому что ошибки в расчетах здесь возможны. Итак, мы находимся опять в какой-то переходной точке. Что такое нептунианский период? Это период смуты, период хаоса, хаос эргономики. Хаос, который вызван событиями в Грузии, хаос, который вызывает новый миропорядок. И этот миропорядок пока что не складывается. Показательно, что начало этого нептунианского периода совпадает с оппозицией Сатурна и Урана, которые способствуют экономическим кризисам. Кстати, прошлый кризис был тоже на напряженном взаимодействии Сатурна и Урана. 98 год дефолт в России. Кстати, тогда же был кризис меньших размеров и в Западном мире, и только в России. Вот. Кстати, тогда же была в 99 году война на Кавказе, последняя чеченская война, и сейчас война на Кавказе. То есть здесь многое перекликается. Вот. Но особенность именно теперешнего периода, который продлится всего 5 лет, это то, что это период хаоса. И он будет характеризовать не только экономику, процессы в экономике и в политике мировой, он также будет характеризовать процессы и в природе. В погоде, в климате это будет хаос, связанный с погодными аномалиями. Нептун говорит о ярком влиянии воды, что наводнения станут более серьезными, более продолжительными, более интенсивными и более частыми. Возможно, и ускорятся процессы потепления климата, которые как раз и способствуют наводнениям. Кроме того, Нептун или Посейдон связывает и с землетрясением. И нужно ответить, что катастрофические землетрясения стали происходить чаще. Если в прошлом веке катастрофические землетрясения силы 8 баллов происходили раз в 10 лет, то теперь они происходят каждый год. А в этом году их было 2 таких колоссальных землетрясений силы 8 баллов. Сейсмическая активность резко возрастает. И, конечно, это, безусловно, очень сильно настораживает сейсмологов. Фактически можно сказать, что за 100 лет сейсмическая активность возросла в 20 раз. Нептунианский период, как я уже сказал, продлится до 2014 года. И вступает в права Плутон. И я думаю, что Плутон, которому правит совсем немного, с 2014 по 2016, он может характеризоваться грандиозным землетрясением. Именно на этот период мы можем ожидать какого-то сокрушительного сотрясения Земли. Такие грандиозные землетрясения в истории человечества случались, когда погибали целые континенты. Не знаю, насколько сильным оно будет, но точно это будет действительно такое землетрясение, которого современные сейсмологи никогда не отмечают. Это действительно будет, или может быть даже серия землетрясений. Но не все, конечно, так плохо, как мы могли бы ожидать. Дело в том, что одновременно Плутон говорит о колоссальных изменениях в человеческом сознании, о перевороте в человеческом сознании, о том, что будут сделаны великие открытия, связанные прежде всего с энергетикой. Будут найдены и обнаружены, открыты практически неисчерпаемые и очень дешевые источники энергии. И тем самым проблема нефти отпадет. Ну, поскольку Нептун я связываю с нефтью, то, по-видимому, хаос, который сейчас будет происходить в течение 5 лет, также будет связан и с добычей нефти, и с колебаниями цен на нефть. Вот. Но что касается Плутона, Плутон приводит, как бы заканчивая колоссальный период, продолжавшийся 260 тысяч лет, а с другой стороны он начинает новый миропорядок. Рождается новый мир. И 2017 год – это время прихода нового мира. Я хотел бы еще сказать, что вот 260 тысяч лет, если вы вспомните прецессионный цикл, то это как раз 10 платоновских, великих платоновских года. Каждый год 26 тысяч лет. Ну, примерно. Вот, что же происходит дальше? И к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что 2017 год – это начало нового мироустройства. Старый мир гибнет. И одновременно завершается колоссальный цикл истории человечества в 260 тысяч лет. И начинается новый виток спирали, который связан с господством двух рас, новых рас, шестой и седьмой. Этот период по расчетам продлится 70 тысяч лет. Это будет другой виток спирали. И более того, судя по тем колоссальным переменам, что это совершенно другой виток спирали, я предполагаю, что это будет рождение нового вида человека. Конечно, речь идет не о том, что у него будет иное количество пальцев на руках, или другие какие-то изменения, крылья вырастут. Речь идет о том, что, скорее всего, внешне представители нового вида будут похожи на нас. Изменения затронут мозг и нервную систему, тонкую структуру мозга. И тем самым эти люди будут обладать иными способностями, новыми способностями по сравнению с кровомерцами. Вот такие вот размышления, которые связаны с попыткой представить себе эволюцию человечества, эволюцию человеческого сознания, приходят мне в голову, и они пришли мне достаточно давно. С этой точки зрения я могу охарактеризовать текущий период, я уже его охарактеризовал, как период пятилетнего хаоса и в экономике, и в мировой политике. Конечно, для нас очень важно, как мы будем переживать этот период, но, слава Богу, продлится он очень недолго. Ну вот, по сути говоря, этими мыслями я хотел с вами поделиться. Благодарю за внимание. Пожалуйста,
слушайте.